Вы знаете, как Иисус Христос лечил? Он подходил, касался, и все, и человек обретал счастье. Или если к останкам святого человека подойти, то же самое будет. Если человек с верой это делает, он озаряется. Поэтому человек должен посещать святые места. Это означает, он озаряется светом знания тех людей, которые умерли, но связаны с этим местом. Это мы все будем обсуждать еще. То есть просветление слова, это тоже означает, что у человека стало ясным сознание. Он понял, как надо жить. Просветление. Свет знания дает здоровье. Потому что свет знания означает сила, которая сжигает болезни. Это то же самое, это одно и то же. Этот свет знания, он действует в разных направлениях, улучшает судьбу, улучшает жизнь человека, дает ему средства на существование, дает правильное общение, дает ему здоровье автоматически. Понимаете? Самый лучший способ лечиться – это подняться до уровня благости. Вот, ощущение счастья – это тоже особенность благости, мы об этом говорили. Когда человек опускается с гуны благости, какие критерии там? Существует система, как это происходит? Причиной тому ложное эго. Мы говорили, что такое ложное эго. Ложное эго – это разум в невежестве, который говорит «хочу мне». Как только с того момента, как человек захотел что-то для себя, он начал уже привязываться к гуне страсти. Первое, что происходит с ним. Он начинает ощущать свое преимущество перед остальными людьми. Он думает, о, я становлюсь умнее, чем они все. Я умнее, это значит, что он уже с гуной страсти начинает связываться. Я умнее, это преимущество. Дальше он начинает чувствовать превосходство над другими людьми и становится профессором. Начинает гордо ходить, насмотреть на всех свысока и фыркать на всех. Человек, который поднимался до гуны благости, а потом начал деградировать. Первый признак деградации – это то, что он считает, что он лучше других. Второй признак деградации – то, что он начинает гордиться и не подпускает к себе никого. Следующий признак. Если человек, гордясь своими познаниями, приобретает большой достаток, и привязывается к этому достатку и думает, что это в этом заключается его способ существования. Он не знает, что человек, достаток человека зависит от судьбы. Это как волны в океане. Они бывают то вверх, то вниз. И человек, который испытывает, имея определенный остаток, достаток думает, что так положено ему. Потому что он такой хороший, такой самый лучший. Если он так думает, когда у него средства в жизни в результате влияния судьбы начинают снижаться, как это происходит, вы все знаете. Доллар повышается, еще что-нибудь там происходит и так далее. Украдут деньги, всякие есть варианты. У него достаток начинает снижаться, и он входит автоматически в гуну страсти. Он говорит, нет, мне надо больше денег, и он начинает пытаться зарабатывать любой ценой. И он начинает не любой ценой, а законным способом своим. Таким образом он начинает входить в страсть. До этого он работал с любовью, он делал с любовью для всех и достиг этого уровня. Потому что когда человек с любовью что-то изучает, он приобретает знания, у него копится информация. Когда человек с любовью делает для других, его начинают уважать. Но как только он начинает гордиться своими достижениями, он начинает входить опять в гуну страсти. Вот. Дальше он начинает привязываться чрезмерно к своей деятельности, в которой он находится, в которой он занимается, потому что он думает, что эта деятельность на самом деле принесла ему счастье. Вот то, что он это делает, это из-за этого он счастье получил, а не то, что он делает для других. Привязываясь к деятельности, он начинает очень сильно бояться за свое положение. Он думает, чтобы его, не дай Бог, что с ним не произошло там страшного, чтобы он остался на своем посту. Он думает, что если он уйдет с этого места, то он потеряет все. Это привязывает так страх. Так благость, она влияет, может человека обмануть. Если человек, не имея знания, находится в благости, не имеет достаточно знания по своей благоприятной судьбе в прошлой. Такой человек, Но он, тот, кто находится в благости, он знает, сегодня я занимаюсь одной деятельностью, завтра другой, все зависит от судьбы. Но при этом он знает, что надо делать не для себя. В этом случае он неуязвим. И он знает, что никогда не надо гордиться тем, что у тебя есть. Потому что все это в конечном счете просто предназначено для того, чтобы иметь возможность жить для других. Если человек в достатке, он может что-то дать другому человеку. Если у человека ничего нет, что он даст? Так? Человек в достатке может помочь, много помогать людям. Человек в достатке может сделать что-то хорошее, его автоматически уважают. То есть, и он автоматически общается с теми, кто находится в благости. Если он стремится помогать людям, он находит таких же людей в благости. Или даже пускай он не в достатке, он общается с теми, у кого нет достатка, но есть благость. И помогает таким людям. Они помогают ему знанием, допустим. Каждый друг другу помогает, когда люди находятся в благости. Человек, который деградирует с благости, он начинает думать о своем положении, он начинает привязываться своими чувствами к тому, что он имеет. К сожалению, у нас уже достаточно много времени, и теперь пора уже послушать ваши вопросы. Эта тема бесконечная, то есть это очень серьезная тема. Эту тему вы никто не изучали, поэтому информации море. Но тем не менее нам придется изучать, что такое страсти, невежество. Следующие у нас темы будут такими. Это дальше закон причины и следствия. После этого закон жертвы. Будет потом закон аскезы. Потом будет продукты благости. То есть четвертая лекция по счету от этой. Будет продукты благости, это будет практическая лекция. Будем разбирать конкретные продукты, их черты характера и как они влияют на организм. Теперь я хотел бы слышать от вас вопросы. Или у вас нет вопросов?
У меня есть один вопрос.
Да?
А вот, ну, может быть, я чуть не понял, но вот человек, который находится в благости, он, ну, вот кроме мечты, чтобы ну, делать все для других, он вообще имеет мечты какие-то?
Он имеет еще одну мечту. Жить в духовном мире. Вырваться из страдания, из постоянного рождения и смерти. Он не имеет такую мечту. И он знает, как это делать. Он также имеет мечту установить свои взаимоотношения с возвышенными личностями и с Богом. Он хочет общаться с как можно более глубокими личностями. Таково у него желание. Он хочет что-то сделать полезное в этой жизни для всех людей. У него есть цель сделать что-то хорошее для всех. Такие цели. То есть он имеет цель улучшить как бы жизнь людей, помочь им как-то. Такие цели, больше нет никаких целей. Любые другие цели означают страсть. Я хочу больше узнать для знания. Для чего ты хочешь больше узнать? Для того, чтобы стать умным. Это страсть. Для чего надо узнавать? Для того, чтобы использовать это для других людей. Когда человек благости изучает, он думает, как я могу это использовать для конкретно своих близких. Он изучает информацию, постоянно он думает, как я могу помочь всем окружающим. Это он изучает благости. Если человек страсти изучает, он так думает, ага, вот это я сейчас изучу, это мне, это все мне. Это страсти. А человек в невежестве, когда изучает, он говорит, да не верю я тебе, очкастый. Вот что не говори, все, я тебе все равно не верю. Тем не менее, он приходит, такой человек. Да?
Ваших лекций будет достаточно? Или нужно искать другие источники для благости?
Никогда не бывает знания достаточно. Сегодня мои лекции, завтра что-то еще лучше найдете. Надо всегда стремиться к лучшему. Не бывает никогда предела. Потому что мы живем на средних планетных системах. Если вы будете стремиться к знанию, вы получите возможность получать очень высокую информацию. Но всегда надо быть трезвым, потому что много литературы, когда говорится, что высокая информация, но оттуда со страниц этой литературы идет шизофрения просто. Как определить шизофрения или настоящая информация? Если вы читаете, вам непонятно, о чем речь, какая-то муть. Туманная логика какая-то, из туманных слов, с туманными выводами. Просто какое-то описание какой-то красоты, непонятно какой. Это означает, что эта информация, она ничего общего с истиной не имеет. Истина имеет вполне конкретное приложение к жизни человека. Понимаете? Более возвышенной жизни, но к жизни. Если человек в грезы какие-то входит, это значит, что он не получает достоверную информацию. Будьте осторожны, сердце подскажет. Я ничего не понимаю. Это означает, что написано или в страсти, или в невежестве. Потому что когда написано в благости для вас, вы сразу все поймете. И практически сможете использовать. Дальше какие вопросы? Отсутствие вопросов означает два варианта. Первый вариант. Вы тему не поняли совсем. Второй вариант, вы все поняли.
Да? Благость или знание человека. Знание отсутствует. Куда он пойдет? Какой уровень?
Хороший вопрос. Бывает благость без знаний, например, у коровы. Корова, она родилась, она не имеет знаний, потому что у нее нечем познавать. Но она благость имеет, потому что она приобрела из своих прошлых жизней. Корова рождается человеком, стремящимся к благости. Есть три типа животных, которые рождаются людьми. Все виды обезьян могут родиться людьми, которые находятся в невежестве. Им будет всегда хотеться заниматься сексом таким людям, которые рождаются от обезьян. Дарвин эту теорию создал. Потому что вокруг себя, наверное, он видел только таких людей. У него в такой медитации пришло такое понимание вещей. Вот. Следующий тип людей – это те, которые… Тип животных – это хищники, которые могут родиться людьми, которые находятся в страсти. И третий тип животных – это корова, которая рождается человеком, который находится в благости. То есть животная форма жизни – это пограничная перед человеческой. И корова занимает самое высокое положение в животных. Потому что она служит непосредственно человеку, давая ему молоко, которое находится в благости. То есть так как у ней характер благости, то еще она и кормит человека, она служит ему, она автоматически приобретает его качество и рождается потом по закону причины и следствия человеком. Не почему? Можно, она может родиться человеком, находящимся в страсти. Потому что собака, ее мозг находится в страсти.
А вот дальше, допустим, вот души современные, души вечные. Мы живем, допустим, ниже среднего уровня. Допустим, вот я произошел там, или я больше цвет выпускаю, или снизу, да, душа моя. И со временем, допустим, если вот так приведено 11 миллионов, то оттуда все равно кто-то должен испытаться, да? Если кто-то стремится наверх, каждый стремится, надо назначить. Все стремятся наверх, но если там 11 миллионов, то это гораздо больше, или там не только миллионов.
Нет, там не всего 11 миллионов личностей живет. Там есть 11 миллионов полубогов, которые управляют миром. А есть еще очень много живых существ, которые просто там живут, ничем не управляют. Что же касается вашего вопроса, он очень хороший. Действительно, в этом материальном мире никто не задерживается на одном месте. И это не место для людей, это просто как школа, в которой мы должны понять, что нам нужно. Живое существо в основном живет в духовном мире. 90% живых существ находится в духовном мире. И в материальных мирах всего там 10-15%, очень мало. Вот. Все живые существа, сначала попадая в материальный мир, они занимают очень высокое положение, управляя Вселенной. И потом, привязываясь к материальной жизни, они начинают деградировать с высших планет на средние, потом на низшие. Потом, когда им надоедает этим заниматься, они начинают пытаться понять, в чем смысл жизни, и пытаются прогрессировать. И потом конечным результатом заключается в том, что они уходят из материального мира, приобретая желание жить в духовном мире, желая служить Богу и другим живым существам. Поэтому естественно, что там с высших планет многие опускаются на низшие. Может, из вас кто-то в прошлой жизни жил на высших планетах. Такие люди, они имеют определенные качества характера. Тот, кто жил на высших планетах в прошлой жизни, он имеет естественную склонность помогать другим людям. И он испытывает постоянное состояние счастья. Но у него появилась, но у него есть какая-то склонность там, допустим, зарабатывать деньги и так далее. То есть он поэтому попал сюда. Просто так сюда не попадает. Если человек испытывает постоянную депрессию, тоску, и он испытывает жуткие страдания, несмотря на то, что он даже в хороших условиях живет, это значит, что он попал на средние планеты с низших. То есть есть критерии, можно видеть человека, откуда он взялся. Может, человек много жизней уже жил на средних планетных системах. Какие еще вопросы?
Он может здесь не задержаться, может.
Все зависит от настроя. Я вам три типа настроя сказал. То есть гуны влияют на человека сами. Мы себе судьбу не создаем. Мы создаем себе просто настрой. Как мы хотим жить, с какой установкой. Когда мы себе ее создали, остальное происходит независимо от нас. И мы, не зная таких законов, чем мы занимаемся? Мы занимаемся тем, что находясь в страсти, мы все время думаем, почему я такой несчастный? Почему я такой больной? Я хочу быть счастливым, я больше заработаю денег и буду здоровым таким образом, буду лечиться более дорогими средствами там и так далее. То есть мы пытаемся бороться с гуной страсти, находясь в страсти. Это невозможно. Невозможно. Точно так же человек, который живет невежественно, он думает, сейчас поубиваю всех, разбогатею, уеду на Ямайку и буду счастливым. Понимаете, невозможно, никуда он, нигде он счастливым уже не будет, он в гуне невежества находится, он и на Ямайке, и где только он никуда не поедет, все равно он будет находиться в гуне невежества. Но он от нее не вырвется с помощью таких передвижений, искусственным способом. Поэтому это означает, что человек должен найти правильный настрой. И тогда он попадает под влияние нужных сил. Эти силы неотвратимые. Ни одно живое существо не может победить гуны. Никто не может победить влияние на себя гун. Если попал человек под влияние гун невежества и пытается вырваться искусственным способом, имея тот же самый настрой из этой гуны невежества, невозможно. Нет такой силы, никто не обладает такой, это самая большая сила, только сила времени сильнее, чем гуны. Понимаете? Поэтому, меняя настрой, человек меняет свою жизнь. Просто вырваться из плохой жизни невозможно. Искусственным способом каким-то, с помощью богатства, там, успеха, связи и так далее, невозможно.
Вы сказали, что стремясь в благо, человек не должен информацию, поступающую в уме, принимать просто на веру, минуя собственный разум. А как же тогда быть такими константами, как Библия, Коран, которые вы упоминаете?
Ну вот, мы об этом и говорим. Это означает, что человек должен слушать, но слушая, изучать. Когда человек слушает, информация проходит внутрь. Но это не значит, что он абсолютно принимает ее. Нельзя принимать безрассудно. Когда человек принимает, он имеет в виду. Есть два варианта людей, которые слушают. Первый просто находится в невежестве. То есть три варианта. Те, которые в невежестве, они просто не верят. Говорят, не верю. Всю лекцию никогда иногда смотрю, кто-то слушает лекцию и постоянно говорит соседу, не верю. Это он слушает в невежестве. Заранее. Он не верит заранее, даже не изучив. Второй вариант слушания, это человек слушает в страсти. Он слушает и записывает только то, что ему пригодится для того, чтобы что-то для него было. Раз, он услышал что-то, раз, записал, остальное ему все не интересно. Человек, который слушает благости, он пытается понять, о чем речь идет, и потом пытается ее проанализировать, всю эту информацию, и практически использовать в своей жизни. Понять, правда это или нет. Это так можно изучать Коран, Библию, Веды. Можно изучать все сразу. Смотреть, сопоставлять, изучать, делать выводы. Я ответил на ваш вопрос. Еще? Вопросы нужны. Почему? Потому что вопросы развивают у вас желание понять. Если просто слушать и потом глазами поморгал и ушел, никакого смысла.
Еще?
Да? Да, пожалуйста, пожалуйста.
Вы довольно понятно описали структуру Вселенной.
Угу. Смысл в личном прогрессе. Если человек хочет помочь другим существам, другим людям, он дает им знания. Знание дает возможность им индивидуально прогрессировать. Эту Вселенную никто не изменит. Она им нужна для того, чтобы живые существа получали разные способы наслаждаться. Если человек хочет страсти наслаждаться, вот тебе средние планетные системы. Если хочет в невежестве быть, вот тебе низшие. Если взять низшие планеты и убрать, то тот, кто захотел невежести, куда он денется? На разных планетах появятся преступники, будут с автоматами бегать, со всех стрелять. Им надо свое место, чтобы они там между собой и дрались. Понимаете? Каждый требует места, своей доли в этой жизни. Поэтому существуют три уровня планетных систем. Изменить это невозможно, потому что сюда будут рождаться те люди, которым положено здесь рождаться. Как мы это изменим? Это не нами придумано. Понимаете? Или нет? Это же просто. Допустим, давайте уберем из города все тюрьмы. Давайте возьмем, лишим город тюрем. Что произойдет? Преступники все равно будут, потому что такова природа живых существ. Кто-то захочет жить в невежестве, кто-то захочет благости, кто-то захочет страсти. Свобода выбора же есть. Преступники будут, значит, надо наказывать, иначе что, они будут всех убивать просто и все. Поэтому тюрьмы просто необходимы. Так? Для тех, кто находится в невежестве, надо им помочь осознать, чтобы они посидели, подумали, как дальше жить. Это не означает, что издеваться там над ними, означает, что изолировать, чтобы они не вредили другим. Это означает низшие планеты. Во Вселенной тоже необходимо. Обмен информацией.
Обмен душами.
Только между самыми высшими живыми существами. Обмен душами не происходит. Так, торг, аукцион душ между всеми.
Она вечно, если попала в эту вселенную, значит, она не крутится.
Кувыркаешься. Ты хочется в другой покувыркаться. Если человек понимает, что в материальном мире ничего не светит, ему уже не надо в другую вселенную. Он попадает в духовный мир. Если же из духовного мира он опять хочет покувыркаться в другой, в каждой вселенной свои особенности кувыркания. Если ему хочется в той покувыркаться несколько миллиардов лет, нет проблем. Он тут же туда попадает, прям сразу. Как только подумал, сразу жив и там. Это происходит автоматически. Поэтому проблем никаких нет. Чтобы попасть в другую вселенную, надо просто сначала попасть в духовный мир, потом подумать, захочется мне там в другую вселенную или нет.
Вот.
Это когда существует живое существо, его зовут Брахма. То есть он как бы управляет всей Вселенной, и с помощью его знания она строится. Но строится она силой Бога, понимаете? Но знание он как бы дает возможность, Бог ему дает возможность это делать. У него такое желание этим заниматься. Брахма чаще всего становится живое существо, которое первую жизнь живет из духовного мира, как попадает из духовного мира. Вот. Это живое существо живет столько, сколько живет Вселенная. Когда он умирает, Вселенная тоже умирает. Это означает реально, что здесь ничего не остается. Вот. А все живые существа, они отправляются в определенную область, мироздания, где они находятся до того момента, как бы день и ночь. То есть у них появляется ночь существования, они попадают в ночь существования, после которой они опять попадают в ту же самую Вселенную, которая опять создается и опять начинается цикл. Нет. Когда они засыпают, вот это как бы сон, отсутствие деятельности, они не понимают. Те же, кто находится в высшем сознании, они понимают все, но они не засыпают. Они из этой Вселенной в момент разрушения, они находятся на высшей планете, она называется Брахмалока, то есть планета, где живет Брахма. И на этой планете живут те мудрецы, которые достигли совершенства. Если они не имеют собственной силы уйти в духовный мир, то они просто ждут окончания Вселенной. Когда Вселенная начинает уничтожаться, они вместе с Брахмой уходят в духовный мир. Если же Брахма не захотел, ему дальше хочется здесь изучать эту Вселенную, вот, то они сами без него могут уйти. Нет, если Брахма уходит в духовный мир, все уходят из них, которые живут на его планете. Если Брахма не уходит в духовный мир, то кто-то уйдет, кто-то нет. Есть два варианта ухода в духовный мир. Первый вариант, если человек не стремится понять личность Бога и просто понять личности, он живет, ему не интересны личности вокруг него. Он хочет, желает всем счастья, делает для всех, но ему наплевать на личности. Он не хочет понять людей и Бога. Он не хочет понять личность Бога, какие его качества. Он просто хочет счастья и все. Если человек просто хочет счастья, то он попадает в духовный мир, в сияние Бога. Счастье — это и есть сияние Бога. Существуют духовные планеты, и вокруг них идет огромное сияние, огромная сила сияния. Это все сияние состоит из душ, которые испытывают огромное счастье, но при этом у них отсутствует всякая деятельность. Они просто испытывают счастье, ничего не делают. Потом дальше идут материальные миры, в которых души попадают, желая заниматься для себя, жить не для людей, не для живых существ окружающих, не для Бога, а для себя. Вот. Те же, кто стремятся понять личность Бога и личности, они попадают в духовный мир и непосредственно служат Богу и другим духовным сущностям. Так? Брахма, что? Вот в нашей Вселенной, да, Богу и всем живым существам. То есть этот Брахма, который находится в нашей Вселенной, согласно ведам, он, скорее всего, отправится в духовный мир после смерти своей. Сейчас он прожил около 50 лет где-то, может. То есть Вселенная существует где-то половину, может. Я точно не помню цифру. В ведах описано это все. Ваш вопрос я не расслышал. Нет, можно желать благо, счастья всем, но никому конкретно. То есть просто для всех, но ни для кого конкретно. Понимаете? Это значит благость имперсональная. Есть персоналисты, есть имперсоналисты. Персоналисты — это те, кто служит личностям. Имперсоналисты — это те, кто служит просто счастью. Считается в ведах, что человек должен стать имперсоналистом, это лучше. Потому что душе свойственно общаться с личностями, а не просто висеть в счастье. Поэтому чаще всего те, кто висят в счастье, они чаще всего висят в этом счастье, они чаще всего определяются. Или им захочется в духовный мир, или они опять опускаются на материальные планеты. Те же, кто находится в духовном мире, мало кто из них опять возвращается сюда. Да? Да. У кого-то остается больше, у кого-то меньше, в зависимости от уровня. И человек помнит, в каком ужасе он жил там, в прошлых планетах, ему больше туда не хочется. Человек же, который попадает в духовный мир, он помнит все свои жизни в этом материальном мире. И он в ужасе о том, что там с ним происходило. И поэтому ему не хочется больше назад ни в коем случае. Он помнит, как он тараканом ползал, или как там бабочкой летал, или как тигром. Он все это помнит, и он думает: «Господи, какой кошмар!» И он думает: «Нет, только не это. Больше я не хочу». И свет? Кто был? И по книгам, и по жизни, и общался с людьми.
Есть какая-то другая информация передачи, кроме книг?
Через параматму. Три варианта информации я вам объяснил. Первое – люди, святые люди. Второе – книги. Третье – сверхдуша. Ну, так же, как и вы. Например, вы сейчас слушаете лекцию и сделали для себя какие-то выводы. Эти выводы вы сделали благодаря общению со сверхдушой. Если человек не чувствует правды, он никогда не сделает выводы. Точно так же и я. Нет никакой разницы. А?
Я знаю программу, Библия, вот первый раз. Ну и первый раз. Коран, Библия, это тоже знания, которые...
Конечно.
Они могут противоречить друг другу.
Да.
И
да.
Другой раз. И где-то тоже могут.
И... Изучайте. Я, мои слова не будут значить ничего для вас, потому что вот ответ на... Когда человек начинает противопоставлять одно знание другому и спрашивает моего мнения, мой ответ означает проявление собственной глупости. Потому что ваша задача понять, в чем разница, и принять какое-то направление для себя. Потому что по судьбе каждому положено определенное направление. Если же я начну сейчас одно направление прославлять, а другое ругать, это означает, я вам рассказываю все в страсти, привязываясь к определенному направлению. Поэтому я не хочу быть в страсти, не хочу сейчас говорить, кто-то плохой, кто-то хороший. И я так не считаю. Потому что я знаю, что есть христиане, которые достигли совершенства благости, есть мусульмане. Понимаете? Есть Сергий Радонежский, который христианин, он достиг совершенства, он настоящий святой. Есть Серафим Саровский, есть много святых, есть мусульманские святые, есть буддистские святые. Если человек это отвергает, значит, он находится в страсти. Он думает, что его вера лучше, его познание лучше, это значит, что он находится в страсти. Вера бывает в страсти, в благости и невежестве. Вера в невежестве означает: я верю в Бога, но делать ничего не хочу божественным законом. Вера в страсти означает: моя вера самая лучшая, привязан к результату. Моя вера лучше других, а все остальные веры плохие. Я все веры ненавижу, всех других верующих тоже ненавижу. Я люблю только мою веру и верующих моей веры. Все остальное я не люблю. Это вера в страсти. Как бы она себя ни называла. Вера в благости означает: я люблю всех людей, независимо от того веры, которую он имеет. И я все веры уважаю. Христиане могут быть в страсти, в благости, в невежестве. Ведь те, кто занимается изучают веды, могут быть в страсти, в благости, в невежестве. Те, кто изучает буддизм, могут быть в страсти, в благости, в невежестве. Тот, кто изучает ислам, может быть в страсти, в благости, в невежестве. И примеры тому мы имеем. Сергий Радонежский был в страсти, был в благости, я изучал. Его спрашивали: как ты относишься к тем? Он говорит: ко всем хорошо отношусь, всех люблю. И тех люблю, и этих люблю. Понимаете? Независимо от веры, он любил всех людей. Какой бы веры он ни относился.
Олег Геннадьевич, а можно еще вопрос задать?
Политический. Давайте.
Я задался вопросом. Можно так предположить по вашей речи, что вы полагаете, что каждый получает то, что заслужит. Допустим, если человек сделал усилие духовное над собой, возвысился, он получил счастье, да? Но вот как бы существуют боги, которые создали планеты, там, ну, души людей, надо полагать, а что они получают?
Богов не существует, существует только один Бог. Душу Бог не создавал, душа, она просто существует сама по себе. Бог не создавал душу, душа она вечная, и никто не создавал.
Вот.
Она имеет ту же божественную природу, что и Бог. Просто ее предназначение служить Богу. А Бога предназначение служить нам. Так как все духовное стремится к единству, поэтому Бог просто необходим. Но это очень сложный вопрос. Почему есть души, почему Бог? Так как мы не любим, что есть Бог, что кто-то может быть лучше нас, поэтому мы находимся здесь, в материальном мире. Все, кто находится в материальном мире, им не хочется признавать, что кто-то будет лучше, и не хочется признавать эту концепцию Бога. Вот посмотрите себе в сердце, вам никому не хочется. Ну почему? Почему он Бог один, а почему я не Бог? И так далее. То есть это очень трудно, вот в это как бы есть такая внутри, если человек будет изучать, он увидит, что это есть внутри. Что же касается, что они получают, то же самое. Все получают счастье и любовь. Бог, служа людям, испытывает огромное состояние любви. Это описано в Ведах. Независимо от того, на каком уровне они находятся. Вот. И люди, которые служат Богу и другим людям, тоже испытывают огромное состояние счастья и любви. Все испытывают состояние счастья и любви. К этому мы стремимся.
Да?
Конечно, мы сейчас на лекции для этого изучали. Вы должны научиться это делать, иначе никакого счастья не будет. Вы должны четко определить, просто глядя на человека, в какой гоне он находится. Это целая наука. Человек, я вам сейчас теперь одну установку, фразу еще последнюю дам, и мы будем желать всем счастья. Человек, который научился определять, в какой гоне другие живые существа находятся, и проявление различных действий вокруг себя, он тоже может дифференцировать по разным гунам. Такой человек, несомненно, поднялся до благости и несомненно, поднимается на высшие планеты. Это очень трудно сделать. Это глубочайшее знание, ради которого стоит жить. Поэтому в Ведах написано, что человек должен понять, что такое гуны материальной природы. Первое, что он должен сделать. Он должен понять, как они действуют, он, несомненно, возвысится до благости. Да?
А вот как определить, святой он или не святой, бывает, как две отдали, что там святой. Какая порой у
сосуды? По его качествам. Существует знание, которое определяет, святой человек или не святой. Это знание обозначает, для себя живет или для других. В присутствии его происходит исцеление или не происходит. Как он питается, определяет, в каких гунах питается, испытывает ли он чувство долга перед другими, стремится ли он к богатству или нет, есть у него корысть, обманывает других или не обманывает, вот, занимается политикой или не занимается политикой, те, кто занимается политикой, никогда не находятся в благости. Вот. По качествам человека, по его жизни можно четко определить, в благости он или нет, святой он или нет. Очень просто. Надо просто знать качество святого человека и все. Делайте выводы. То есть я не буду причислять никого никуда. Вы сами все определите. В этом заключается работа головой. Давайте желать всем счастья. А листочки потом. Сначала счастье, потом стулья. Привязанность к результату. Кто привязан к тому, чтобы вытянули их листочек, скорее всего, Бог не будет доволен. Человек, который приходит к власти в благости, он не занимается политикой. Он просто хочет жить для других. Он не занимается сплетнями, спорами, он просто выполняет свои обязанности для других людей. Он занимается руководством, но не занимается сплетнями. Как себя ведут святые цари, в Ведах описано. Вы можете почитать о святых царях, как они себя ведут. Там многое об этом написано. Это вы обеспечите с литературой. Вопрос только, сможете ли вы ее читать. Лучше всего сейчас слушайте лекции. Это для вас самая лучшая литература. Потому что я пытаюсь излагать материал так, чтобы он был доступным. Не всегда в книгах, особенно в ведические книги, они могут быть достаточно сложными для вас. Вы просто лекции сейчас слушайте, захотите дальше изучать, изучайте. Не торопитесь, все у вас будет. Так? Конечную цель я преследую такую, полюбить Бога. Сейчас я преследую ту же самую цель. Отвечаю, я преследую цель полюбить Бога в своей жизни. А?
И научить нас, полюбить нас, как и цель.
Что касается вас, то я преследую цель полюбить вас. Любовь является конечной целью любого человека. Если человек может полюбить Бога, он настолько очищается сразу, что он автоматически может научиться любить каждого. Если человек не пытается, не стремится полюбить Бога, то его жизнь просто бесцельна. Или он должен стремиться полюбить людей. Это, если он при этом хочет это сделать, не полюбив Бога, это гораздо тяжелее. Но когда он полюбит людей, он автоматически осознает божественную природу и тоже полюбит Бога потом. То есть есть два пути, и оба они правильные. Человек может жить для людей и любить их, и делать для них, он в конце концов почувствует, увидит в них духовную природу в людях, очистившись и любя всех людей, он автоматически увидит силу любви. То есть любя всех, он начнет жить этой силой, а сила любви — это и есть душа. Он начнет видеть душу тогда, и он поймет духовную природу, увидит душу, он потом увидит и высшую душу тоже. Если человек живет для себя, и цель его такая, никогда ничего он не увидит, не поймет. Он будет дальше кувыркаться. Давайте желать всем счастья.